Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 августа. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. В прямом эфире следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Ну, сегодня еще и не в радиоэфире, но и на YouTube-канале в этом часе. Мы будем следить за тем, что происходит на территории Москвы. Вот проспект Маршала Жукова, ливень, гроза, ничего не видно. Об этом пишет 728-й. Из Северного Тушина Алла сообщает: дождь уже пошел. Деревенский парень откуда-то с севера востока, насколько я помню, пишет, что там еще солнце, но как бы то ни было, в ближайшие минуты в городе начинается очень серьезный дождь, который, по прогнозам синоптиков, продлится до завтрашнего утра. Ленты новостей, которые в эти минуты со срочными сообщениями приходят, Лавров, где? Лавров и глава МИД Казахстана обсудили противодействие бытовому национализму. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости пишет о том же. И вот еще одно. Редакция белорусского частного информационного агентства сообщает, что их директора задержали на 72 часа. Пока без подробностей. Ближайшие информационные выпуски, очевидно, принесут новую информацию и на этот счет. А далее программа «Своя правда». Будем обсуждать заявление Сергея Шойгу, который сказал: «Человечество семимильными шагами движется к гибели». А причина тому – безудержное стремление к потреблению.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва», программа «Своя правда». Мы сегодня будем говорить о возможной гибели человечества на фоне серьезного дождя, который в эти минуты начинается в Москве. В Подольске началось, пишет 47-й, все черное и ветер такой нормальный. Марина, 420-я в Ясеневе, начинается дождь. Юлия, 82-я, на Павелецкой, пасмурно и уже слышен гром. Но Сергей Шойгу предрек гибель человечества из-за чрезмерного стремления к потреблению. К чему может привести отказ от активного потребления? У нас же капитализм все-таки. Об этом будем говорить. Директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94,8. Традиционно в нашем Телеграм-канале опросы. Мы запускаем их в эти минуты. В течение часа они будут длиться. Первое. Сергей Шойгу назвал безудержное стремление к потреблению гибельной проблемой человечества. Вы с ним согласны? Да или нет? Простой вариант. А второй вопрос. Можете ли вы себя назвать потребителем? И тут четыре варианта ответа. Да, и у меня все есть. Второй вариант. Да, и мне многого не хватает. Третий вариант. Нет, материальное не главное в этой жизни. И четвертый вариант. Не могу определиться. Вот эти голосования будут длиться в течение ближайших 50 минут. Традиционно первым делом спрашиваю, что думают собравшиеся в студии по поводу этих вопросов. Василий Колташов. Безудержное стремление, гибельная проблема. Вы с Шойгу согласны?
Во многом согласен, потому что безудержное... Использование, извлечение ресурсов планеты, конечно, чревато разрушительными какими-то процессами. И эта проблема существует, но дело-то в том, что мы находимся в ситуации кризиса общества потребления, глубочайшего кризиса, особенно на Западе. Это общество потребления там разрушается, его доламывают, и людям там объясняют, что вообще-то вам не надо потреблять, потому что вы должны подумать о планете. Они и не могут потреблять, потому что у них доходы упали, и кредиты на них висят очень большие. Так что, с одной стороны, избыточное потребление несет в себе угрозу, а с другой стороны, без потребления и без роста потребления мировая экономика не может обходиться. Но положение таково, что Запад больше не может наращивать потребление.
То есть, пример Шойгу, когда он говорил по поводу кроликов-то, вот это помните, он говорил? Когда один кролик, это ладно, а потом еще как кроликам надо холодильник, чтобы хранить этих кроликов, ну и так далее. Это уже не так актуально.
Ну, я не знаю ничего насчет кроликов. Я могу сказать, что у нас, конечно, огромное количество людей хотели бы иметь более высокий уровень потребления, и на самом деле они трудятся достаточно хорошо, чтобы его иметь. Проблема в
механизмах. Но это другая проблема.
Это та же самая проблема, потому что мы еще только вступаем в наше общество потребления. Его золотой век, если говорить о России, еще впереди.
То есть, а у нас то, что станет потом гибельной проблемой, еще впереди.
Нет, но потребление, смотрите, в чем дело. Можно ведь потреблять безгранично, безмерно. Можно иметь несколько автомобилей, можно иметь избыточные там жилые площади, можно использовать огромное количество пластика и бумаги, избыточное, да, вот просто.
А как определить, избыточное или нет?
Ну, судя по тому, что если ваши свалки уже не выдерживают, значит, явно уже избыточное.
Между нами говоря, у меня ни одной свалки нет, я не могу оценить. Ну,
у жителей Подмосковья есть свалки, они вам расскажут.
Хорошо. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук. Владимир Николаевич, Шойгу говорит, не буду повторять еще раз, вы с ним согласны?
В значительной степени согласен.
Объясните.
Дело в том, что я думаю, что общество потребления подошло к своим естественным границам, и не сейчас, а несколько раньше. Я думаю, что это произошло ближе к кризису 2008 года. Тогда эту проблему удалось купировать за счет масштабной эмиссии денежных средств. Но проблема в том, что системы, существующие экономически, охвачены весь земной шар. То есть существовать, производя дополнительное количество продукции, продавая его и, соответственно, получая больше и прибавочный продукт, человечество уже не может. Все, вот граница роста, оно достигло. Новые товары, продукты, услуги может продавать на Луну, на Марс, но там, как известно, жизни нет. Ну, может быть, есть, но мы об этом не знаем. Поэтому воспроизводить тот уровень, к которому привыкло человечество, по крайней мере, та часть его, которая жила комфортно, не все, но жила комфортно в эпоху после Второй мировой войны, это относится к нашей стране, но я имею в виду СССР в целом, к Западной Европе, к Северной Америке, но, пожалуй, все. Ну, может, только Австралию, может,
добавить Японию. Мы все-таки попробовали.
Ну, в определенной степени, да.
Все же по сравнению. Это просто важно, потому что уже много сообщений от наших слушателей пришло, что, мол, дескать, а мы-то еще не попробовали.
Ну, вы знаете, надо все-таки, мне кажется, адекватно оценивать ситуацию. И, как говорили древние, все по сравнению. Сравните нашу жизнь. Что даже сейчас или раньше жизнью в Африке или в Латинской Америке, и я думаю, ответ очевиден. Что попробовали мы, а что попробовали там. Вот, поэтому воспроизводиться это общество в силу вот того, что достигнута граница определенная, оно уже просто-напросто не может. Поэтому, скорее всего, поэтому то, что сейчас происходит, это, безусловно, кризис этого общества. Ну, в этом нет ничего удивительного, сколько общество терпело кризис. Нет,
но не каждый кризис гибельный.
Мы, во-первых, ну, то, что будет гибель, я в этом не убежден. То, что будут серьезные испытания, да. Но был кризис античного общества, был кризис средневекового общества, был кризис, если брать там локальные вещи в России, дореволюционного общества. Но, тем не менее, они же не закончились с гибелью человечества вообще или даже вот каких-то отдельных его частей. Поэтому все-таки будет или не будет гибель, это вопрос спорный. То, что кризис, да, он уже идет, то, что он будет разворачиваться, да, это безусловно так.
Владимир Григорьев, Василий Колташов, еще вас попрошу уточнить насчет гибельности.
Значит, полагаю, что на Западе, Западная Европа, Северная Америка, Англия, Япония, там мы будем наблюдать, если не кризис общества потребления, то такое, ну, нечто даже большее, да, упадок общества потребления, его деградацию, и деградация самого общества является выражением деградации как раз потребительских стандартов и потребительской ориентации. У нас в континентальной Евразии, включая сюда, наверное, и Китай, включая и Индию, мы будем наблюдать рост потребления, но рост потребления, наверное, он будет и должен быть не совсем по американскому образцу, это нужно понимать, по образцу прошлого американского потребительского бума, вот то самое, несколько автомобилей, телевизор в каждой комнате, ну зачем, слишком много, зачем?
А кто определяет?
Да вот никто не определяет. Никто ничего не определяет.
Министерство по определению
количества потребителей. Не определяет. Но для того, чтобы, ну, давайте, чтобы наши слушатели поняли, о чем мы говорим, я немножко расскажу о том, что такое общество потребления, откуда оно взялось.
Давайте.
Значит, общество потребления – это прежде всего такое состояние жизни западного общества после Второй мировой войны. Оно возникает и под влиянием кризиса Великой депрессии, кризиса 29-33 годов, и под влиянием Второй мировой войны, краха фашизма и больших запросов в обществе, социальных реформ, и под влиянием отчасти и экономического кризиса 1948-54 годов. Вот это целая эпоха. Там были волны, девальвационные волны. Там, в общем, был очень интересный, напряженный довольно кризис своеобразный. И он, собственно, запустил этот процесс. Процесс наращивания потребления не только в Соединенных Штатах, которые раньше немного в это состояние входят. И что же это за общество? Да? Это общество, где рабочий класс, то есть люди, работающие по найму, не только производят основную продукцию для всего, для мирового, в рамках мировой экономики, но и являются ее главными потребителями. Но я имею в виду, конечно, потребительскую продукцию, там продукты, предназначенные для массового покупателя, не средства производства. И вот это и есть, точнее, это и было первое общество потребления, которое на этой планете появилось, ну, такое вот настоящее. Оно просуществует до кризиса 70-х годов. Вот, кризис 1973-82 годов с его характерным для него повышением мировых цен на нефть, на сырье, сырьевой кризис, как его на Западе назвали. Кому-то он был сырьевой кризис, кому-то была манна небесная, да, потому что когда они продавали нефть, и доллары сыпались. Ну, нам, например, отчасти Советскому Союзу застой был приятен в этом смысле. И это стало как раз настоящим шоком для общества потребления, массовая безработица, закрытие многих промышленных предприятий. И появилось второе западное общество потребления, его второе рождение. Оно было связано с тем, что дети рабочего класса были вовлечены в расширяющуюся сферу услуг, в офисное хозяйство, в корпоративное управление, а производство стало выноситься в другие страны, промышленные страны, ну, страны периферии, полупериферии. Этот процесс продолжался в 90-е нулевые годы. Нас традиционно относят к такой промышленной, сырьевой, ну, в основном сырьевой полупериферии. Китай, вот индустриальная периферия, полупериферия, вот так вот там по-разному это называют, а Запад он потреблял. Но положение было таково, что без кредита, без заемных средств они потреблять уже не могли. И когда нас вот этот вот как бы часы истории пробили тот самый 2008 год с кризисом, то первое, что ведь обнаружилось, это то, что американцы, они уже даже исчерпали пределы возможности вот занимать деньги и покупать на заемные деньги недвижимость или что-либо еще, автомобили там, например. Они уже все, они уже не могут, и начался с этого момента процесс постепенного вот этого сыпания среднего класса, ухудшения ситуации с потреблением на Западе, хотя, конечно, они не переживали ни в Евросоюзе, ни в Японии, ни в Англии, ни в США таких девальвационных шоков, какие переживала, например, Россия, Турция, другие страны переживали их. Но, тем не менее, они достигли пределов. Пределов, и ясно, что мировая экономика дальше на их потреблении массовом расти не сможет.
Хорошо.
Наша очередь.
Это понятно. Вот, Владимир Григорьев, по поводу нашей очереди как раз тут опять вам. Когда вы сказали, что мы должны понимать, что мы тоже, в общем, потребляли, да, ну, вы же понимаете, что с вами никто не согласен. Объясните.
Видите ли, склонность к потреблению – это, естественно, склонность любого человека. А вся эпоха, по крайней мере, там, в 20 веке была связана с улучшением качества жизни. Человек, живущий в деревянной избе из одной комнаты, и человек, живущий в отдельной квартире – это разный уровень потребления? Я думаю, что разный. Достаточно сходить в музей крестьянского быта, посмотреть, как жили наши
предки. Но они-то до 2008 года успели из этой квартиры переехать в отдельный дом, а мы не успели. Дайте
там,
нам.
Там не все переехали в отдельный дом. Отдельный дом – это все-таки реальность Соединенных Штатов Америки. В Западной Европе в основном люди живут в многоквартирных домах, континентальной. Вот, это во-первых. Во-вторых, то, что касается потребления, естественно, потребность человека. Уровень жизни и в Европе в целом, в Северной Америке, повышался в течение 20 века. Это было связано с целым рядом факторов. Но прежде всего, конечно, безусловно, с экономическим ростом, с научно-техническим прогрессом и с новой социальной реальностью, когда власти стремились, ну, у нас в стране по одним причинам, на Западе по другим причинам, так или иначе сделать экономические блага более доступными, чем они были раньше. И помимо всех остальных причин, важный момент – это научно-технический прогресс и бесспорный экономический рост, который давал, собственно говоря, возможность жить лучше, чем люди жили раньше. Естественно, человек, оказывается в такой ситуации, стремится повышать свой имущественный статус. Если он ездил на машине скромной марки, он захочет машину более дорогой марки. Это, естественно, это психология огромного числа людей. И американцы здесь, точнее мы, мало чем отличаются от американцев. Я думаю, что в данном моменте просто ничем, скорее
Нет,
всего.
Нет, подождите, но вот тогда я зачитываю сообщение от Аллы. Так губы подзакатывать должны они, а не мы. Мы не успели. Об этом, насколько я понимаю, и Василий Колташов говорил. Мы еще только в начале. Нам еще бы...
Мы в основном проголодались.
Ну, как бы да.
А в смысле, да, загадки гудом. Я не очень понял смысла этого.
Ну, в том смысле, что у нас еще нет чрезмерного стремления к потреблению, мы еще не
попотребляли. Средств нет,
как кот Матроскин. Ну, это, так сказать, эмоциональное заявление, которое...
У нас средства есть, у нас желание есть,
да,
главное.
Да, но это эмоциональное заявление, которое констатирует то, что да, мы действительно не успели наезд, как американцы. Ну и что с того?
Нет, ну
это
тогда,
же не отменяет
тогда мы возвращаемся...
объективного хода вещей.
Нет, секундочку, тогда мы возвращаемся. И вот если Шойгу говорит... говорит о гибели человечества из-за чрезмерного стремления к потреблению. Вы с этим спорите, но все-таки вы же говорите о проблеме. Она
да,
есть.
Безусловно.
Пусть не гибельная, но все-таки есть.
Конечно.
И вот тогда они говорят, ну вот почему мы-то так? Это не должно нас касаться. Дайте нам попотреблять какое-то время. Ведь Шойгу, когда говорит, он очевидно имеет в виду и нас тоже.
Ну, лучше спросить его, конечно,
ну, это
что,
понятно.
Что он именно имеет в виду. Вот, ну, понимаете, в данном случае я разделяю две вещи, рациональную и эмоциональную. Если люди хотят потреблять, создавайте для этого условия. Обижаться там на Шойгу, на Америку или на кого-то еще в данном случае бессмысленно. Любому человеку, который напишет в чат. Если вы хотите потреблять, создавайте для этого условия, для себя лично. Логично?
Нет, если человечество летит в тартарары, а я буду создавать условия, вот тут какая-то странная история.
Ну... В смысле, странная история.
Ну, нет, если стремление к потреблению,
да.
Это проблема планеты.
Да, безусловно.
И в этот момент вы мне предлагаете, как недопотреблявшему, да. Создать свой маленький мирок, в котором я буду потреблять чуть-чуть.
Не обязательно потреблять
или
только
как?
Цветные телевизоры там, образца 70-х годов. Можно потреблять книги, можно потреблять произведения искусства, можно потреблять материалы какие-то современные, да, с помощью...
Речь идет о потреблении материальных благ.
Я на машине еще не наездился, знаете.
Речь идет о потреблении материальных благ.
Конечно.
Безусловно.
Я пытаюсь описать то, как будет выглядеть общество потребления в будущем. Оно будет в большей мере ориентировано на потребление услуг. Вообще, вот с американцами вот такая проблема. Они очень много потребляли материального.
А это теперь наша проблема.
И очень мало чего-то нематериального содержательного.
Разве это не мы теперь?
Мы вам, ну, как вам сказать, ну, с точки зрения объемов, это пока не мы.
Нет, ну да, если в долларах особенно считать.
С точки зрения аппетитов, наверное, близко, но все-таки наше общество... Мне кажется, культурно более развитым. Оно переходит в эту стадию, имея ну, больший культурный багаж, чем американцы. Я понимаю, что очень много растеряли, деградировали люди, но все-таки мне кажется, что мы можем быть не копией американского потребителя 60-х годов. Против чего, кстати, бунтовало целое поколение молодежи? Против такого типа потребления хиппи, вспоминаем. Это была не субкультура, это была массовая культура, которая субкультурой становится уже в 80-е. А тогда это был вот такой коллективный протест нового поколения против вот такого типа потребления. Я надеюсь, что мы будем иметь несколько иное потребление, потому что вот это повторение американской типологии потребления, оно действительно опасно для планеты. Ну зачем вот больше?
Давайте не будем говорить о планете как таковой, давайте говорить о нас. Раз это для нас сейчас актуальный вопрос, а как мы можем этого избежать? Подождите, мы еще не напробовались, мы не напотреблялись.
Вы знаете, вы говорите в данном случае об эмоциональной стороне вопроса. Мы не напотреблялись.
Ну и Артём вам пишет, а что движет развитием? Желание жить хорошо и в комфорте.
Да, я с ним совершенно согласен.
Все.
Но все зависит от того, в какой степени мы это желание сможем удовлетворить. А удовлетворить мы сможем в зависимости от того, каким у нас будет состояние экономики, распределение экономических
благ. Так, у нас уже на Пятницкой ничего не видно совершенно. Центр Москвы начинает заливать. Потихоньку будем надеяться, что это не гибель человечества. Продолжайте.
Я надеюсь, что не гибель человечества, безусловно. Вот. Если... Понятно, что страна, имеющая развитую экономику, будет иметь достаточно высокий уровень потребления. Возможно, он будет ниже, чем был американцев в 60-70-е годы, возможно. Но мы же говорим о будущем, о том, каким он будет у нас. То есть страна с развитой экономикой, с развитой социальной политикой, безусловно, в ней уровень потребления будет выше, чем в странах, где этого нет. Точно так же, как и в эпоху уже сейчас заканчивающейся, в одних странах потребляли намного больше в той же Америке, чем в других.
Так вот, означает ли это, что теперь, когда мы говорим о мировой проблеме потребления, то и в Америке, и у нас одновременно это будет заканчиваться?
Нет,
я не будет у нас одновременно
заканчиваться. Вашу позицию я понял как раз.
Вы знаете, я думаю, что это будет заканчиваться одновременно. Я только думаю, что для американцев это будет процесс достаточно болезненный, связанный с тем, что все-таки вот болевой порог у этого общества, он намного выше, чем у нас расположен. Вот, потому что они не переживали таких социальных катастроф военных, как наша страна. Вот. И я думаю, что для них он будет просто более болезненным. А во что это выльется, мы не знаем.
Он не будет, он уже есть,
у нас,
он уже
идет. У нас,
как бы это ни звучало двусмысленно, но Таганку заливает, пишет 182-й, на Маяковке прорвало, Тверская встала, пишет Ольга 543-я. Это не про проблемы перепотребления. Автозаводская поглощена ливнем, сообщает нам 790-й. Еще раз напомню, центральная УГМС только что прислала нам на СМС-портал сообщение: сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Прошу, продолжайте.
Если говорить о России в целом, у нас уровень потребления последние несколько лет тоже снижается, потому что у нас снижаются реальные доходы населения. Меньше доходы, меньше потребления. И бум потребительского кредитования, который параллельно с этим происходит, он разительно отличается от того, что имело место при первом буме в начале 2000-х. Тогда это был, так сказать, бум на мажорной ноте. Росли, по крайней мере, в крупных городах, в двух столицах, зарплаты, бонусы, зарплаты с белыми. Люди активно кредитовались и понимали, что то...
И вы начали жить.
Да, да, что то, за что я не могу заплатить сегодня, я точно заплачу через год-два, потому что придет бонус, все будет нормально. Сейчас другая ситуация. Сейчас большинство кредитов, уж тем более кредитов микрофинансовой организации, люди берут для того, чтобы заменить ими невыпадающие доходы. И это говорит о чем? В том числе о том, что снижается и потребление тоже. Чтобы компенсировать то, чего не хватает, люди залезают в том числе и в кредиты.
И все-таки Алла продолжает, но у нас есть ресурсы, мы можем позволить себе продолжать потреблять.
Еще раз, мы можем себе позволить. Ну, речь же не говорит о том, что потребления не будет вообще. Речь просто идет об объеме.
Не-не-не-не-не-не-не. Мы еще не вошли. Мы еще не вкусили в полной мере.
И за пределами есть... Москвы, имеется в виду, прежде всего.
И тем более за пределами Москвы.
Ну, или Петербурга, да, там,
ну, да,
еще крупных городов, да.
Но Петербург, зачем? Он тоже... Петербург — это место, где можно встретить, в отличие от Москвы, рваные джинсы на людях не от кутюр.
Понимаете? Вы знаете, я думаю, что в Москве тоже можно.
Вы знаете районы.
Тоже можно встретить. Да-да-да, Москва большая. И все-таки, вот эта вот история с ресурсами, господин Клаташов, что вы скажете?
Ну что ресурсы? Ресурсы
есть. У нас есть ресурсы, дайте нам на эти ресурсы попотреблять.
Давайте поймем, что произошло в мировой экономике в последние несколько лет. Вот я описывал ту ситуацию, когда Запад управляет и потребляет. С одной стороны, ну, Соединенные Штаты на 2008 год, это там примерно 40% мирового потребления. Это основные центры принятия экономических решений, в том числе это и корректировка экономической политики правительств. Это фондовый рынок, это корпорации. И добавим сюда Европу, Англию, и мы получим картину, когда... они командуют тем, что не производят. Да, есть производственные экономики, которым что-то не хватало, вот они не могли обрести некоторую свободу. И вот под влиянием второй волны кризиса, 14-16 год, происходят эти изменения, когда вот мы наблюдаем в России, да, вот мы не только Крым берем, да, то есть воссоединяемся с Крымом, но и экономическая политика становится более самостоятельной, и как я бы называю это, знаете, как таким мятежом цехов, да, вот когда вот производственные цеха некой глобальной корпорации, они берут и говорят: так, ну все, хватит, вы там накомандовались, напотреблялись за наш счет, давайте теперь мы сами создадим и структуры управления, и сферу услуг свою, и свою систему кредитования для населения мы создадим, чтобы у нас покупали активнее недвижимость. А вы, ну вы как-нибудь сами, вы же там ядро центра принятия решений, вы сами со своими проблемами разберитесь, и вот выясняется, что это старое ядро, оно не может разобраться со своими проблемами, и формируются одновременно с этим новые центры капитализма в Евразии, и Россия один из них. И, естественно, мы будем идти к обществу потребления. Другое дело, что все последние времена, это были времена кризиса, да, включая 20-й год. Это...
Как-то тяжело получается.
Тяжелая 12-летняя эпоха мирового кризиса.
Но 12 лет жить-то кризиса. Надо сегодня, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Enjoy it life, а то опять всех завинтят или вообще все умрут.
А вы понимаете, здесь есть очень важный момент. Когда мы говорим про
общество... Извините, Владимир Григорьев, Василий Клаташов, мы должны сделать перерыв на новости.
Хорошо.
Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
продолжаем программу «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете следить за нами визуально, смотреть можно. Здесь Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Здесь Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Сергей Шойгу предрек гибель человечества из-за чрезмерного стремления к потреблению. Это нас касается, не только нас, только не нас касается. Об этом будем говорить, продолжаем говорить. Два голосования у нас. Во-первых, согласны вы или нет с заявлением Шойгу. Первое голосование. А второе голосование, считаете ли вы себя потребителем? Там четыре варианта ответа. Да, я потребитель, у меня все есть. Да, я потребитель, и мне еще много чего нужно. Нет, я не потребитель, материальное не главное. Это третий вариант. И четвертый вариант, не могу определиться. Но я не готов отвечать на этот вопрос. Что еще? Нас пугали сильным дождем, но вот Марина нам пишет, пугали ливнем, а в Евсине небольшой дождь, по таким даже гулять можно. Здесь в центре Москвы уже даже частично Москву-Сити стало видно. Возможно, он, еще раз напомню, синоптики говорят, серьезный сильный дождь у нас до утра, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Возвращаемся от погоды к разговору о том, о чем говорит Шойгу. Владимир Григорьев, я вас прервал перед новостями, прошу.
Да, я хотел обратить внимание на следующее. И прежде всего тех, кто возмущается тем, что мы недопотребляли, дайте нам пожить как людям. Я, конечно, понимаю эмоциональную сторону этого возмущения, но я хочу обратить внимание на следующее. Запад, которым там часто возмущаются, и его потребление, многим другим, при этом создал высокоразвитую экономику. Там производятся вещи, технологии, без которых современная жизнь просто невозможна, включая в том, что, наверное, наш эфир, если есть брать коммуникационное оборудование, включая экспорт нашего основного экспортного товара, нефти, потому что добывается она при помощи уже не советской техники, а иностранной техники. Вот когда мы создадим экономику, где помимо нефти, леса, газа, руды, металлов первичной переработки будет что-то еще, скажем, мобильные телефоны, свои автомобили, свои самолеты, а у нас гражданской авиации нашей нет, мы летаем на Боингах и на Эрбасах. Вот тогда можно будет претендовать на какой-то уровень потребления, потому что только с ресурсами, не возобновляем, претендовать на него достаточно сложно. Посмотрите вот на как устроена экономика. Мы все помним, вот мы уже вспоминали сегодня кризис 2008 года, почти в 4 раза упала стоимость нефти, а вот стоимость тех же самых самолетов, автомобилей, компьютеров, она упала ни на грамм. Не наш... И сейчас начался кризис, началась пандемия, упала стоимость нефти, это было в самом начале. Упала стоимость машин, самолетов, даже с учетом того, что стали меньше покупать. Нет, они сколько стоили, столько и стоят.
Я бы даже сказал, начали расти в цене.
Даже стали начали расти в цене, совершенно верно, потому что там...
Там есть... что-то не хватает из-за пандемии, поэтому да. Оно все дороже, ну да. И так далее.
Там большая доля добавленного квалифицированного труда. У нас ресурсы, ну вот с ресурсами потреблять так, как там, не получится. Я думаю, что, скорее всего, так как там вообще не получится уже в силу глобального состояния экономики, но жить лучше, чем сейчас, просто не получится. Потому что для этого нужно производить, нужна хорошо диверсифицированная экономика, которая помимо нефти, газа, леса и руды производит готовую продукцию, которая пользуется спросом и здесь, и за пределами страны.
Сначала начните производить свои мобильные телефоны и машины. Василий Колташов.
Ну, начнем с того, почему не упали цены на... многие продукты машиностроения. Китай ведь в разгар пандемии организовал управляемый кризис, ну, перепроизводства. То есть у них имелся избыток продукции, они стали останавливать производство, и это привело к тому, что, с одной стороны, цены не упали, да, а с другой стороны, товарные излишки были реализованы. Но заплатили ли они за это? Да, они заплатили за это, потому что они простаивали. Они вынуждены были здесь объемы сбрасывать на протяжении целого ряда месяцев. Поэтому говорить о том, что вот нефть упала, а по этим не ударила, не объективно. Это не так. Экономика работает несколько иначе, сложнее. А что касается того, как потреблять. Да, значит, во-первых, развитие современного потребления должно в России и в других странах, я думаю, Евразии предполагать все-таки экологичное, достаточно экологичное производство и причинение наименьшего ущерба окружающей среде и, наверное, одновременно политику восстановления дикой природы и ее такое изменение, да, вот изменение, ну, там, например, ликвидация пустынь, заболоченных мест, которое позволит нам, ну, потреблять не только продукты переработки чего-то, что мы взяли из земли, но и наслаждаться лучшей средой обитания. Вот эти, вот этот момент, он очень важен. Поэтому, если мы вспомним американское общество потребления 60-х годов, то надо вспомнить и то, как, какое мощное экологическое движение, экологическое возмущение родилось из американского общества потребления 60-х, 70-х. Когда люди сказали, боже мой, да, у нас действительно вот там несколько машин на семью, большой дом, телевизор, но дышать нам буквально нечем. Потому что так кругом...
Я узнаю Россию 21 века.
Ну, конечно. Конечно, поэтому задача объективно вот так выглядит. Что касается того, что сказал Шойгу, то, наверное, нужно к этому высказыванию добавить проект строительства новых городов в Сибири. Ну, по крайней мере, идею строительства этих новых городов.
А как это может быть
в рамках,
ну, кроме того, ну, что это сказал один и тот же человек.
Люди туда поедут не для украшения плоти, правильно ведь? Они же поедут туда для того, чтобы их уровень жизни, достатка был выше. Я понимаю, что Шойгу, говоря об этих городах, сказал, что строительство БАМа, оно было во многом связано и с энтузиазмом, и с поиском запаха тайги, и на новых ощущениях, испытания характера. Но мне кажется, что в крупные новые города люди поедут не за испытанием характера. Они поедут за... лучшими условиями, за лучшей недвижимостью, за большей заработной платой, если такая возможность у них появится.
Подождите, если все-таки, возвращаясь к тому, что это рыночная экономика, то есть наша экономика вписана в мировую экономику и тоже рыночная экономика, если мировая экономика страдает от стремления к потреблению,
ну, борется, она, нет, страдает, она
ну, не... борется с этим...
Да нет, да не борется.
А мы не боремся, нет. И тогда мы идем в противофазе.
Нет? Там идет угасание среднего класса, идут разрушительные процессы в обществе.
А у нас будет...
А у нас все-таки, я надеюсь, что мы в ближайшие 10-20 лет увидим определенный подъем экономический и, естественно, подъем материального благосостояния, который будет связан с развитием национального производства.
И никакого кризиса от вот этого противопоставления нашей экономики рыночной.
Это система сообщающихся сосудов. Если нам было плохо в 90-е, то там было замечательно.
Это так работает?
Да.
Это так работает, Владимир Григорьев?
Ну, отчасти да, но только отчасти.
Чуть подробнее объясните. Вот отчасти да, но только отчасти.
Я просто тогда хотел бы услышать более подробно вот эту связь. У нас плохо, там хорошо, у нас хорошо, там плохо.
Ну, смотрите.
Чтобы можно было оппонировать.
Давайте.
Кризис 70-х годов, в 82-83 годах, он как бы формально заканчивается, да? Напряжение остается. Ну да, есть уже показатели роста, но настоящий экономический бум происходит после того, как открываются новые рынки. Я описываю, как у них хорошо, когда у нас плохо. И этими новыми дикими рынками оказались мы. Мы, которые допустили ликвидацию собственного машиностроения, да и не только машиностроения, и легкой промышленности, и сельского хозяйства. Он по Транссибу
едешь. То есть они поднялись за счет бывшего советского рынка?
Конечно, они просто получили новые возможности. И это стало причиной роста американской экономики, которая в 90-е чувствует себя значительно лучше, чем в 80-е.
А теперь они в кризисе, и мы будем подниматься
за это. А теперь, если мы не будем передавать им свои ресурсы... и не будем ориентироваться на их правила игры, и будем развивать собственное производство, выдавливая их продукцию. То есть
не будем частью
продукцию.
Этой рыночной экономики?
Нет, мы будем частью мировой рыночной экономики. Просто мы будем вести себя так, как положено вести себя в нормальной глобальной рыночной экономике. Не в поддавки играть, то это называется свободный рынок, а проводить протекционистскую политику.
Василий Колташов, теперь понятно?
Да, я понял, что имею в виду коллега. Ну, я единственное, только я бы так все-таки не драматизировал. Им хорошо, нам плохо. Нам хорошо, им хорошо, нам плохо. То есть, мне кажется, все-таки все не так драматично. Я думаю, что все-таки, если как бы сузится возможность сбыта своей продукции и, соответственно, использование России в качестве периферии, конечно, это будет несколько хуже Западу, но не так, чтобы было совсем плохо. Точно так же, как, безусловно, если мы восстановим и нарастим, создадим свою собственную экономику, промышленность, то, конечно, у нас же будет лучше. В этом плане согласен. Я хотел бы коснуться вот еще какого момента. Все-таки по поводу кризиса. Любой кризис, не только последнего года, он всегда повторяет железную закономерность. Сырье дорожает, готовая продукция не дорожает. Возможно, в Китае были какие-то излишки. Но, извините, немецкие машины в Китае не производятся. Почему-то они не подешевели, и почему-то они тоже подорожали. То же самое было в 2008 году, и то же самое, в принципе, повторяется при любом кризисе. Поэтому здесь все-таки...
А на бирже они торгуются, эти машины? Вот я вам вопрос задам.
Акции компании, которые пускают, торгуются
на бирже. Ну, а с акциями что произошло?
Такого падения, как у нас, там не было.
Нет, ну, падение на фондовом рынке там все равно было.
Везде, не такое, как у нас.
Ну, конечно, оно было. Если взять, например, Соединенные Штаты, то там сперва происходит мартовское падение, потом идет повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой, и потом мы получаем данные о том, что в Америке растет безработица, и одновременно растет фондовый рынок.
Поэтому, конечно, если повышала процентную ставку в марте. Она понижала ее.
Понижение ключевой ставки идет, да, понижение ставки, обнуление в конечном итоге и вливание денег. Поэтому здесь все, честно говоря, очень сложно. И наука кризисов, она непростая. Бывают такие ситуации, когда кризис приводит к росту цен, то есть инфляция. То есть для 19 века, для экономической мысли 19 века было вообще нетипично думать о кризисе как о чем-то, в течение чего-то что-то дорожает или не дешевеет. Это уже все плоды 20 века.
Я согласен, но это частности. Все-таки мы не можем отойти от того железобетонного факта, что он развитие экономики в странах западных, странах, где высокое потребление, он выше, чем у нас, он выше, чем в Китае, и производят они совершенно в другом количестве, другого качества продукции.
Копируйте патенты и ставки производства. Копируйте изделия. Копирование — основа успеха.
Стоп, подождите, Василий, тогда уже давайте. Вот Роман пишет через чат YouTube. Да, он называет вас фантастом, кстати, чтобы вы знали.
Меня?
Ну да, потому что как это вы себе представляете, мы не будем передавать им ресурсы. На чем мы жить будем?
Нет, вы не понимаете. Под передачей ресурсов я имею в виду не продажу чего-либо на рынке, что продается, а передача, нахождение под контролем их управленческих структур, да, когда они определяют, какая у нас экономическая политика, где у нас заканчивается государственное регулирование, где начинается, какая у нас ключевая ставка, нужно нам, не нужно развивать внутреннее потребление, строить города в Сибири.
Нет, но они в любом случае одна из сторон. Они тоже точно что-то
будут стороной, в стороне находиться, понимаете? А вот эти вещи должны здесь решаться. И последнее я подчеркну. То есть наличие здесь корпоративных структур собственных, наличие здесь сферы услуг собственной и их развитие, включая развитие российского фондового рынка, это и есть тот самый бунт, который Западу больше всего не нравится.
Ну, так, то есть... идеал протекционистской политики, как понимает другой Роман, который пишет нам через Телеграм, для вас Северная Корея.
Быть центром, идеал, ну, как сказать, идеал?
Ну, Северная Корея тогда.
Нет, ну почему, нет. Северная Корея – это очень смешной пример протекционизма. Нет, мне кажется, что идеал протекционизма – это Соединенные Штаты 19 века, когда можно любые заграничные пошлины ставить, когда можно под любые чужие изобретения выдавать свои патенты, как американцы
тогда
делали.
При тех Соединенных Штатах не было нынешних Соединенных Штатов.
В смысле?
Нет, там не было такого игрока.
Какого игрока?
Как
был
сейчас
игрок, США. Соединенное Королевство был игрок. Британская империя. Очень опасный игрок был.
Договорились. Тогда надеваем наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз. 10 минут до окончания программы. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Присоединяйтесь по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Мое мнение, что Шойгу не договорил. Вот есть потребление правильное, а есть потребление неправильное. Правильное потребление, оно должно только возрастать. Это естественный закон жизни. Скажем, мы дышим, мы едим.
А которое правильное?
Ну, вот это надо определить. Вот Шойгу, как, так сказать, выдающийся государственный деятель, его обязанность сказать.
А вы не знаете?
Что?
А вы не знаете, что такое правильное?
Нет, ну я знаю, ну скажем, то, что соответствует целям моей жизни. То есть вот я хочу полноценно развиваться, испытывать душевную гармонию, чтобы вокруг меня люди были счастливы.
Хорошо, правильное потребление. Василий Колташов, вы примерно про книги-то что-то говорили.
Да, я говорил про то, что потребление культурного продукта. Да. Я хочу немножко Шойгу защитить, да, потому что Шойгу сказал, ну, то есть его выступление, оно во многом адресовано Западу, прежде всего, потому что это такое подыгрывание...
Так это у нас выбор же.
Ну, я знаю, но выборы где угодно могут быть, я имею в виду контекстно, да, вот оно ложится под вот эту вот неолиберальную, новую неолиберальную западную парадигму о том, что не надо вам иметь детей, летать на самолете, вы губите планету, вот оно вот близко к этому формату. Но я думаю, что в элитарных таких кругах западных оно никому не понравится, потому что они понимают весь... Шойгу прав насчет того, что безграничное вот это потребительское отношение к ресурсам природы, оно губительно. Да, это правда, это нужно менять. Но это не означает, что мы должны стать... Ну, какими-то доминиканскими монахами все, понимаете?
Хорошо, это Василий Колташов, Владимир Григорьев. Правильное потребление. Вот это можно как-то, я не знаю, сделать более формальным понятием?
Я думаю, что на индивидуальном уровне нет потому что определить, что для меня правильно, а что неправильно, могу только я. Если я считаю, что для меня правильно ездить на BMW, и у меня есть такие возможности, я буду на нем ездить. Нравится кому-то или не нравится.
А если не нравится всему обществу?
А вот это как раз то, что я хотел сказать следующее. Вы знаете, давайте, в общем-то, не будем лукавить. Человечество само ограничиться не будет. И ни один отдельно взятый индивид ограничить себя не будет. За исключением отдельно взятых людей, ну, которые, условно говоря, имеют некое такое, знаете, вот рациональное представление. Ну, вот хватит мне на всю семью там двух машин, ну, не нужно покупать их еще три по всем членам семьи.
Хотя они симпатичные.
Хотя они симпатичные, да. Но это какая-то относительно небольшая часть людей. Поэтому ограничить потребление можно только принудительно. И ограничить ее может власть. Чем она занималась в Советском Союзе прямо перед временем, и чем она сейчас планирует заниматься на Западе. Потому что масса вещей, которые там происходят, связана с тем, чтобы ограничить потребление. Поэтому ограничение будет носить характер принудительный. Не надо лукавить, это будет именно так. Сами люди себя ограничивать не будут.
Принудительное ограничение, вы говорите рынок.
Я говорю рынок, да, да, конечно. Да, да. Но в 90-е, когда мы вступали в 90-е...
Ну, в смысле, когда ожидания, ты просто не можешь что-то купить.
Да, ожидания общества были такие, что у нас в Советском Союзе был план, он мешал нам попасть в общество потребления. А потом выяснилось, что у нас теперь есть рынок, который мешает нам вообще, чтобы то ни было, покупать.
Да, я помню, 1 января 92-го года я увидел мандарин, а потом я увидел цену. Мне не понравилось.
Вот видите, вот так это работает. Еще один ограничитель.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здравствуйте.
Вы в эфире.
Алло. Слушайте, ну насчет потребления, значит, это, так сказать, макроэкономическая категория, я так, в общем, как бы в этой сфере. Значит, смотрите, потребление правильное или неправильное сразу вызовет перекосы пропорций экономического роста. Понимаете, если вы, например, так сказать, производите сигары, а я их курю, то если вдруг я откажусь сейчас сигар, то целая, так сказать, страна может, ну, условно говоря, экономика просесть. И даже если внутри одного района взять, если вы, например, захотите, так сказать, сократить потребление продуктов, то придется там некоторое количество дворников уволить, ну, грубо говоря. Поэтому пропорции экономического роста, когда, так сказать, если мы говорим экономическими категориями, то окей, наверное, так сказать, значит, может быть какая-то доля госрегулирования, какое-то неокенсианство, которое, так сказать, сейчас по всему миру гуляет. Это все я соглашусь. Но если мы говорим это с точки зрения социально-политических, пиар каких-то заявлений, ну, это проще, это проще. Вот. А вот с точки зрения пропорций экономического роста, все за темпы топят экономического роста. Я ни от одного экономиста не услышал про пропорции. А пропорции это и есть, производство и потребление.
Спасибо. Будут комментарии? Про пропорции. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Вита пишет, вот я живу на окраине города, в своем доме. Если у меня нет машины, я живу как на острове. Как мне государство будет жить мешать? Государство сделает так, что вы будете вынуждены переехать с окраины города в город. Вот и все. Ну, если у вас нет машины. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Короткая реплика и вопрос. 20 июня 2019 года президент Путин констатировал, что наше общество превратилось в общество потребления. Из этих слов получается, мы уже вступили в общество потребления, а это значит, у нас действует идеология, которая сводится к неукротимому желанию потреблять. А вопрос, как вы думаете, какая страна может и способна указать человечеству какой-то иной путь развития, не связанный с безудержным стремлением потреблять?
Есть ли страна, которая показала бы, видимо, своим примером?
Есть вещь, которая может ограничить это наши аппетиты.
Не страна,
это называется робот. Автоматизация производства, автоматизация транспорта, автоматизация сферы услуг в ее примитивном виде.
Слушайте,
виде,
ну тогда там,
жарить котлету для
бургеров. Ну, лудиты появятся новые.
Вот теперь мы возвращаемся к...
Нам же не нравится
к вопросу мигранты. О том, что государство должно сделать все возможное для развития новых форм потребления, которые являются потреблением прежде всего культурных неких услуг, да, нематериальных. Так, чтобы у людей был интерес и к театру, и к литературным дискуссиям, и к еще чему-то, да, вот к посещению каких-то там кружков.
Смотрите, вот та же Вита.
И рабочие места возникали в этих сферах, понимаете, в чем дело?
Вы опять говорите,
у людей
вне промышленности
высвобождалось услуги. Время, да, сокращение рабочей недели. То есть,
а почему вы решили, что люди этого захотят? Вита говорит, вот про машину.
Я не говорю, что люди этого захотят. Люди не понимают, к чему ведет автоматизация.
Она говорит, а я тогда возьму
обычные за оружие, люди. Вы захотите у меня отбирать
машину. Какое оружие?
Начнется люмпинизация, маргинализация, люмпинизация, да, начнет падать уровень сознания, деградация, ну, максимум, что будет, это вот как в Америке, вот эти вот бунты, да, вот квартальные, но это не страшно для системы, на самом деле, для экономической и политической системы страшно, если экономика перестанет расти.
Хорошо. Вы знаете, я бы хотел сказать по поводу переключения потребительского интереса с одной стороны на другую. Я вот по возрасту застал советскую эпоху, я закончил школу в советскую эпоху, я закончил институт в советскую эпоху, правда, на самом взлете, но тем не менее, и даже успел выйти на работу в советскую эпоху. В советскую эпоху пытались переключить интересы людей с сферы потребления на сферу духовно-культурную.
Наши слушатели уже написали об этом.
И делали это не безуспешно, потому что то, что я учился в среде, я закончил технический вуз, но у меня были начитаны эрудированные друзья, приятели, и какие-то книги просто в библиотеке художественной литературы, их просто невозможно было взять, потому что они постоянно переходили из рук в руки. Но это абсолютно не помешало нашему действительно высококультурному обществу, говорю это без всякой иронии, это действительно так.
Самая читающая страна.
Такое потребление в 90-е годы, что, в общем, я иногда вот как вы с ужасом вспоминаю эту эпоху. Это один момент. И второй, все-таки, когда мы говорим о потреблении, ну, речь идет все-таки о потреблении материальных благ.
Да.
И даже если человек действительно эрудирован, начитан, любит театр, любит музыку, любит живопись.
Он все равно любит комфорт.
Конечно. Этот комфорт определяется и классом автомобиля, и классом жилья, и классом еды, которую он потребляет, и качеством отдыха, который он имеет. Это все относится к сфере потребления.
Понимаете, да, комфорт важен, но, возвращаясь к машинам, да, есть комфорт уровня «Лады», она комфортна. А есть безудержное стремление к BMW, которого можно отказаться.
Особенно если ты живешь в Баварии, ты голосуешь за зеленых, они запрещают тебе BMW, и ты говоришь, черт, ну и хорошо.
Ну, как
вы знаете, я за свою
как
жизнь
в Баварии делаю,
не встретил ни одного человека, который имеет деньги на BMW, ну условно BMW, отказался бы от этого выбора.
Слушай, можно ну только я отказался, Ford, Mercedes, я отказался, да, от вообще от автомобиля.
Баварская, Жигулевская. Ну, как это так, 7-3-7-3-94.
Отказываются уже люди,
Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Прошу.
Вот не оставляет меня ощущение, что вот тему перепотребления все-таки должны поднимать люди, моральный авторитет в этой области. А я вам напомню картинки о даче Сергея Шойгу в Подмосковье на Рублевке. Огромная домина в восточном стиле, куча беседок, огромный участок. Ну как вот это воспринимать теперь его слова?
То есть нужен человек, который скажет об этом и у которого не будет большой дачи.
Ну, вот наши слушатели говорят и пишут, да, вот, Юрий, о том, что мы не достигли еще удовлетворения своих материальных потребностей.
Много пишут.
Когда я говорю о развитии культурных потребностей, о потреблении услуг, то я имею в виду, что это не вопреки материальному потреблению, как это было у нас де-факто в советскую эпоху позднюю, да, когда значит, читают Пушкина, а бюст Пушкина купить невозможно, бронзовый,
ну,
например, чтобы поставить, да? Или чернильницу, как у Пушкина, ну, невозможно купить.
Да
ну,
и нет. Пушкина, в общем, тоже,
да только Пушкина за макулатуру. Да и Пушкина тоже, только за макулатуру. Нет, не такую схему.
Последняя минута программы. Мы должны подвести итоги голосования. Смотрите, у нас было первое. Согласны вы с Шойгу или нет? Мы спросили. Как вы думаете, большинство согласны или нет?
Нет, я думаю, нет, не согласны.
Думаю, что нет.
Вы согласны с Шойгу? 66% да, 34% нет. А потом мы спросили, можете ли вы себя назвать потребителем? Там было 4 варианта ответа, напомню. Первое, да, и у меня все есть. Второе, да, и мне многого не хватает. Нет, материальное не главное. Третий вариант. Четвертый вариант, не могу определиться. Какой самый популярный, как вы думаете, Василий Колташев?
Потребителей многого не хватает.
Да, и мне многого не хватает.
Не могу определиться.
Не могу определиться. Нет, да, и мне многого не хватает, сказали 45%. 22% — это тоже много. Нет, материальное не главное. 19% — да, и у меня все есть. 14% говорят, не могу определиться.
Это повестка такого, знаете, ответственного потребления, я бы так назвал.
Программа «Своя правда». Василий Колташов, Владимир Григорьев. Благодарю вас. Спасибо.